Пьедестал. Спортивная программа на радио Донте.
Доброе утро, дорогие слушатели. Мы продолжаем наш утренний отрезок на радио России, радио Донте. Сегодня с вами на пьедестале Андрей Константинов. За режиссерским пультом Дмитрий Бардышев. Сразу напомню, Viber, WhatsApp 8-918-258-28-27. Дорогие наши слушатели, вы можете писать вопросы. Вопросы, конечно же, о спорте, о том, какую часть спорт занимает в вашей жизни. И, естественно, наши гости. У нас сегодня очень интересный собеседник. Ну, что хочется сказать, да, все больше спорта возвращается в нашу жизнь. Она не стоит на месте. Лето нам дарит много тепла, солнца, возможность заниматься спортом там, где только это возможно. Будь то во дворе, будь то на пляже, в лесу. И, кстати, даже на грибном канале. Отправляясь на грибной канал, на левый берег, здесь вам и ролики, и пробежки, и даже... лыжи, ну, естественно, это летние лыжи. И, конечно, непосредственно гребля. Друзья, в очередной пьедестал пригласили мастера спорта международного класса по академической гребле, чемпионку Европы, призера Кубков мира, многократную победительницу чемпионатов России, победительницу Всемирной летней универсиады Юлию Погоню. Юлия, доброе утро!
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели, поклонники, любители спорта и, конечно же, спортсмены.
Рады, рады слышать, да. Жаль, что, конечно, не в студии, вот так вот, сидя за круглым столом, глядя друг другу в глаза, но, увы, не самая простая ситуация у нас по-прежнему в стране и в мире. Хоть вроде бы все, так сказать, становится более-более в лучшую сторону идет, и соревнования начинаются, и даже вы вернулись буквально ночью с соревнований. Но давайте обо всем по порядку. Живых стартов заждались, ведь наверняка, как вообще пережили период с самоизоляцией, подготовкой, которая была в домашних условиях?
Соревнования для спортсменов – это, наверное, самый важный, самый долгожданный всегда этап. Поэтому, конечно, такой жадности, такой искры в глазах каждого спортсмена не видели тренеры, не видели болельщики, наверное, очень-очень давно. Действительно долгожданный старт, мы его очень-очень ждали, до последнего держали в тайне, состоится регата или нет, потому что она является международным стартом. Угу. С этим связаны были определенные трудности в подписании регламентов, но все состоялось, спасибо огромное организаторам федерации за такую возможность такого первого яркого старта.
Ну, еще Юля не назвала, что это был за старт. Давайте поддержим тогда интригу, сохраним интригу немножко для наших слушателей. Пусть они погадают, что же это был за старт. Ну, все-таки, вот период самоизоляции, причем весна, казалось бы, самое время готовиться и готовиться, когда уже становилось тепло. Как в домашних условиях это происходило?
Конечно, эта ситуация была шоковой для каждого спортсмена, особенно для летних видов спорта, у которых зимняя подготовка прошла в закрытых стенах. И как только должна была начаться специальная подготовка на воде, на открытом воздухе, именно в этот период мы столкнулись с этой трудностью. Безусловно, никто не собирался отступать и идти к своей цели. Сезон в любом случае должен был состояться, пусть чуть позже, но состояться. И подготовка продолжилась в домашних условиях. К счастью, в гребле академической уже давно в подготовке используется специализированный тренажер. Вот. Концепт Indoor, который полностью имитирует движение спортсмена в лодке. И таким образом подготовка в индивидуальном уже порядке, она продолжалась в стенах дома под контролем тренера. Видеосвязь, постоянно переписка, отрабатывание каких-то технических моментов, стратегии, концепции, она в любом случае присутствовала.
Угу. То есть для вас, как и для некоторых других видов спорта, вот в эту жизнь, в этот период вошли все эти Zoom-вебинары, да?
Отчеты.
Каково вообще это было? Вот насколько это специфично было для вас? Вы уже упомянули этот тренажер, то есть он стоит дома. Насколько он большой, насколько он места много занимает в пространстве вашем, в комнате, где-то еще? Или он должен на улице стоять, или все-таки может дома находиться?
Он достаточно большой, то есть это примерно порядка 1,5 метра длиной, то есть чтобы спортсмен комфортно себя расположил на нем, и где-то 1 метр в ширину, то есть достаточно места у каждого в квартирах, да, в месте проживания. Но как только разрешили и погодные условия нашего региона, и чуть-чуть послабление выходить во дворы, близ ближайших территорий, то, конечно, и подготовка продолжалась на свежем воздухе. Так в любом случае легче, так нам привычнее спортсменам.
Дышится, да, сразу по-другому.
Ощущаем привычные для нас уже обстановки. Ну и в домашних условиях, конечно же, это тоже абсолютно адекватно нагрузка могла реализовываться.
Но вот только воды нельзя добавить, да, к сожалению,
нельзя,
вот на этом тренажере. Разве что, может быть, какой-то шум специально, открыть кран.
Эффекты, да, просить близких, кто рядом, опрыскивать водой, может быть, Такой эффект тоже мог помочь, и, может быть, кто-то его и использовал. Так что...
ну вот такое устройство, когда белье гладить, да, вот брызгать. Об этом речь.
Ну что ж. По поводу онлайн-трансляций и платформ, конечно, мне кажется, когда мир переходил на онлайн, казалось, что все можно перевести в дистанционное пространство, кроме спорта. То есть спорт должен быть вживую, человек должен видеть тренера, если это профессиональная подготовка, или же движения должны происходить там, где каждый спортсмен хочет их реализовывать. Но оказалось, что и спорт тоже возможно переводить в эту среду новую для нас.
Вот вы сразу сказали новую среду для вас, но вот вы же не индивидуальная спортсменка, да, вы в восьмерке. Каково это тренироваться с другими девчонками? И вот опять же через Zoom, через этот же вебинар, через интернет, неужели можно наладить это взаимодействие? Как определить, что правильно идет подготовка?
Это действительно, наверное, самый сложный момент, когда ты работаешь в команде, и очень важно и командный дух, и общий настрой такого большого количества людей. То есть мой класс – это восьмерка, восемь девушек, которые должны мыслить в одном направлении, двигаться в одном направлении. Это было сложно. То есть только связь, только взаимодействие помогало. Ну и в любом случае подготовка была направлена на увеличение личностных физических качеств. То есть в первую очередь нужно было добиться и не потерять той высокой физической формы, которую приобрели все зимой, пока была возможность подготовки совместной. И вот именно с этой проблемой и столкнулись многие экипажи на соревнованиях, потому что физические показатели, они были на достаточно высоком уровне у многих команд, но именно слаженность решала очень многое, и места распределялись вот именно от того, насколько команды смогли в короткий период времени достигнуть этой синхронизации, наверное.
Прогресса такого, вот именно в этот период подготовки.
Да, и, наверное, этот ответ на вопросы, почему было очень много участников в мелких одиночных классах, тот, что действительно не успели скататься и сформировать команды. То есть если заезд восьмерок был полный финал, 6 восьмерок, это достаточно много, то количество одиночников, оно равнялось около 40 человек. То есть это достаточно много. Практически каждый спортсмен хотел проявить именно себя в индивидуальном, потому что он и готовился именно по этой программе.
Угу. Но скажите, пожалуйста, вот проводя домашнюю подготовку, такую самостоятельную, как определяли, на каком уровне находится ваша физическая форма? По интуиции или по каким-то вот характеристикам, ну, метрики, не метрики, как, я не знаю, вот эти датчики же не прилепишь никуда в процессе вашей подготовки к каким-то мониторам. Нет же этого, наверное. Как тренеры определяли, что ваша физическая готовность сейчас хорошая?
Тут, наверное, опять благодарность именно к тому тренажеру, который у нас существует. Он показывает спортсмену его мощность на различных дистанциях. То есть тренер, составляя программу тренировок, он отслеживает, насколько спортсмен реализует себя на заданиях, которые он дает, относительно тех цифр, которые тренажер и показывает. То есть это железная машина может анализировать
вот так.
И показывает обратную связь. То есть я делаю грибок, а табло показывает мне, насколько он мощный, насколько он продуктивный. И именно благодаря этим показателям у тренера есть представление, насколько спортсмен тренированный. Ну и, конечно же, здесь в работу включались датчики пульсовые, то есть насколько кардиосистема готова к нагрузке.
Угу.
И вот благодаря таким параметрам и складывались характеристики каждого спортсмена.
Юля, скажите, пожалуйста, а вот в вашей подготовке, ну, понятно, этот тренажер, это особенный, это своеобразное ноу-хау в гребле, я уже понял, специальный бег, специальные отдельные какие-то нагрузки на группы мышц делается или и так достаточно того, этого тренажера, поскольку он сам по себе универсален?
Наш вид спорта уникален тем, что в процессе и соревнований, и подготовки задействуются абсолютно все группы мышц. То есть работает не как принято считать верхняя часть корпуса, что должны быть руки, спина сильная, но и также и подключаются активно и ноги, и самые мельчайшие наши мышцы в нашем теле, все работает в процессе движения спортсмена. И поэтому подготовка как в период пандемии, так и в обычной, привычной для нас жизни, она строится комплексно. То есть это и беговые упражнения, это и общая физическая подготовка с весами, со своим собственным весом. И как основное направление – это спецподготовка. То есть либо это гребля на воде, на открытом воздухе, либо это в зимний период гребля на наших уже упомянутых концептах.
Угу.
Поэтому и эта подготовка, безусловно, и общая физическая, динамическая, она подключалась по возможности. То есть насколько фантазии хватало у спортсменов придумывать себе инвентарь, здесь в ход шли и большие бутылки с водой, то есть все, на что вот позволяла окружающая обстановка. Кто в частных домах, конечно, было больше и пространства, и возможности найти что-то достойное замене тренажером профессиональным. Но я думаю, что результаты большой московской, не будем полностью называть результаты наших первых соревнований, они показывают о том, что организация спортсменов, она очень-очень высока, и в такую сложную секунду, в минуту, время каждый, кто действительно настроен на результат, кто действительно живет спортом, он смог организоваться, смог преодолеть все трудности и на первых же соревнованиях показать очень высокий уровень.
Высокий уровень. Ну, давайте мы уже, все-таки у нас проскользнуло, да, в нашей беседе. Большая московская регата прошла в
59-я уже по счету, традиционная.
Вот, говоря о ней, давайте все-таки уточним. Сначала она должна была пройти в начале лета, то есть там, по-моему, числа до 10 июня. Фактически вы готовились, насколько я понимаю, именно к этой дате изначально. Или уже знали, что она будет сдвигаться, и ведь это ж важный момент. Если вы готовились к этой дате, то вы определенную форму уже набирали. И если вдруг вы понимаете, ну не вы понимаете, а вам сообщают, так, ребята, девчата, переносится, сдвигается срок, значит что, пик формы уже, вот он подогнан, и получается что, спортсмен вынужден остановиться. Как это происходит вот в этот период? Что было предпринято Юлей и, ну, другими ребятами?
Здесь, наверное, вопрос больше относится к тренерскому штабу. То есть они эту ситуацию прогнозировали и уже подстраивали свой тренировочный процесс, который спускали нам, спортсменам, в такой позиции, что старт может быть... когда угодно. То есть мы должны быть готовы к тому, чтобы поехать на соревнования, вот прям в боевой готовности.
Но не форсировали,
обычно,
да?
Не форсировать, да. То есть обычно в плановой подготовке, конечно же, спортсмена подводят на максимальный результат. И так устроен организм любого человека и спортсмена в том числе, что максимум два, ну, может быть, три раза в год спортсмен может выйти на пик своей формы. И, соответственно, эти пики подстраивают под самые главные старты в сезоне. На сегодняшний день в любом случае сложности и психологического характера были у каждого спортсмена. Угу. То есть незнание, наверное, это самое страшное, что может быть.
Незнание и ожидание, да?
Ожидание, это точно. И поэтому изначально подготовка шла и в психологическом плане, что нужно готовиться быть постоянно в боевом настроении. То есть, и поэтому и скорости добавлялись планомерно, но добавлялись. То есть мы готовились выступать на 2 километра. И мы уже в своей голове, спортсмены, тоже этот фокус держали, что у нас другого пути нет. Отступать некуда.
Отступать некуда. Но это вот, смотрите, я люблю часто этот вопрос задавать. Это своеобразная все-таки самомотивация или это... мотивация со стороны тренерского штаба? Ведь вы понимаете, да, что соревнования какие-то вообще отложены, какие-то вышли из плана, какие-то переносятся. И с другой стороны, вы понимаете, что все равно вам нужно быть, и вот вы упомянули, да, три раза в год основные какие-то соревнования проходят, когда к пику подводят. И как вот этот вот раньше времени не выйти на этот пик формы? Ведь это же очень важная деталь. Где та грань мотивации, самомотивации?
Безусловно, я считаю, что спортсмены, они невероятно мотивированные люди. И те, кто добиваются высоких результатов, это самомотивация, самоконтроль, он достигает высочайшего уровня. Спортсмен должен чувствовать... Конечно, он полагается на мнение тренера, и тренер, он глава, которая руководит процессом, которая тоже в какой-то степени отвечает за результат. Но чувство спортсмена, его физической формы, это всегда в приоритете. То есть со временем это все нарабатывается с опытом, безусловно, невозможно за там даже несколько, 2-3 года определить этот уровень свой, но за продолжительное количество времени, проведенное в спорте, в большом спорте, спортсмен уже умеет оценивать свою форму и дает обратную связь тренеру, то есть зная, что старт будет, что он безусловно будет, не зная точных сроков, конечно, идет раскладка сил на тренировке, раскладка сил в подготовке и от спортсмена тоже. То есть здесь уже идет такой тандем тренера и непосредственно спортсмена.
Угу. Но мы все ближе подходим к тому, что происходило вот в пятницу, субботу и воскресенье. И вы все-таки упомянули, что нарабатывается опыт. А в каком возрасте пришла Юля непосредственно в греблю, в академическую? Вот такой у меня вопрос, да, предваряя. Давайте для наших слушателей, может быть, кто-то сейчас для себя выберет как раз греблю как, возможно, видом спорта, которым будет заниматься и посвятит этому всю свою жизнь. И на каком этапе Юля почувствовала, что здесь она реально достигнет успехов? Или тренеры увидели?
Сначала начнем. Я пришла в греблю в 15, в принципе, академическая гребля – это тот вид спорта, который привлекает спортсменов, да, будущих профессионалов уже в достаточно таком для спорта хорошем возрасте.
В зрелом возрасте, это, да, иногда
да,
говорят.
Это не детские секции. Mm-hmm. Сейчас возраст чуточку сдвинулся, и уже в более раннем возрасте привлекают детей, то есть это 10 лет, но здесь больше идет уклон на общую физическую подготовку, немного совсем тренировок на воде, потому что есть специфика в периодизации физиологической организма, которая не в состоянии ребенок выдержать те нагрузки, которые требуются в данном виде спорта. Mm-hmm. И это не совсем физические показатели, а больше даже координация, потому что двигаешься одно и то же движение, движешься в пространстве, поэтому это определенные трудности.
Монотонность определенная такая.
Да, да, то есть со временем это к этому организму приспосабливается самостоятельно, и как раз вот в возрасте 14-15-16 лет и начинается основная подготовка непосредственно уже на воде, в лодках, то есть та романтика, которая присуща нашему виду спорта.
Значит ли это, что... Юлечка, извиняюсь, перебиваю. Значит ли это, что Юля пришла уже подготовленной спортсменкой?
Конечно, у меня был опыт в занятиях спортом в других направлениях. Это было и плавание какой-то период времени, но что-то серьезного, чем я бы могла похвастаться, похвалиться, этого не было. Но база, в любом случае, она была заложена. И это тренеры, конечно же, сразу отмечают. То есть, когда приходит спортсмен, который имеет хотя бы опыт тренировочный, угу, он уже заметен тренером как потенциал.
И хорошо. И вот мы переходим теперь. И Юля пришла в 15 лет.
Да.
И что произошло? Как ее приняли? Как увидели тренеры Юлю?
Тут, наверное, генетика все-таки в нашем виде спорта очень много преемственности. Очень часто из поколения в поколение дети спортсменов приходят, выбирая именно этот спорт. Так случилось и в моей жизни. То есть мои родители, они также профессиональные гребцы. И с самого раннего детства, наблюдая за... Наверное, саму подготовку, конечно, я не застала, но уже после того, как они закончили заниматься спортом, все равно остались друзья, остались воспоминания, эмоции, которые они очень часто делились, и именно это и заворожило, наверное, и меня. То есть mm-hmm. я, наверное, пошла по своему собственному желанию. То есть даже не так, что тренеры увидели где-то высокую, подающую им надежды девочку, а именно мое желание прийти и попробовать себя в этом виде спорта, оно было определено. Поэтому, начав двигаться, тренер, конечно же, начинает свою аналитическую работу. Параметры, координация движений, все здесь уже, наверное, это больше к тренерскому составу, у них это все отточено до мелочей. И в процессе, достаточно ни много ни мало, но 3 года я тренировалась в Ростове, выступала за сборную, там так нельзя сказать сборная, потому что это достаточно юный возраст, то есть выступая на первенстве Ростовской области, mm-hmm. на региональных соревнованиях. Команда, в которую меня определили, занимала достаточно хорошие места. И, соответственно, таким образом уже на всероссийских соревнованиях начинают замечать спортсменов, которые показывают результат у себя в области. И в возрасте 21 года я оказалась непосредственно уже в команде всероссийского уровня.
То есть и попали и в состав Олимпийской сборной России, насколько я понимаю, да?
Это вот... позже, намного
это позже было.
То есть здесь идет разделение по возрастам. У нас есть категория юношей до 18 лет, то есть это вот как раз та начальная подготовка. Угу. Дальше идет период, который называется молодежный, молодежная сборная до 23, и уже после 23 формируется состав непосредственно основной национальной команды, которая, безусловно, претендует на участие в Олимпийских играх.
Ну, самое первое, самое большое соревнование в вашей жизни, насколько я понимаю, это все-таки была Всемирная летняя универсиада в Казани. Так или я ошибаюсь?
Это было самое, наверное, громкое соревнование, которое на тот момент у меня было. Мы принимали участие в чемпионатах Европы и Кубке мира, но это опять-таки было все в составе молодежной команды, а универсиады – это уже были соревнования среди топовых спортсменов разных стран, которые также участвовали на международных соревнованиях самого высокого уровня. То есть это возможность гоняться со спортсменами, которые показывают очень высокие результаты. И, конечно, мы готовились к этому старту очень долго, очень качественно, для того, чтобы достойно выступить.
Ну и стали чемпионом. А в составе, правда, четверки. А потом произошел переход в восьмерку. А каково это, перейти из четверки в восьмерку?
Таков был регламент соревнований. Здесь было, то есть от спортсменов мало зависит. В каждых соревнованиях устанавливаются такого уровня, устанавливаются классы, где спортсмены могут себя реализовывать. И почему-то на этих соревнованиях не было восьмерки, но мы на тот момент действительно готовились к четверке и без каких-то ограничений. У нас было всего нас четверо отобранных спортсменов. Это достаточно сложно. В любом случае, класс восьмерка, чем больше человек, тем больше, чем выше скорость, и тем больше сложностей и трудностей.
Сложность возрастает, да.
Конечно, но основной состав нашей четверки, он позволил достаточно быстро и комфортно скатать восьмерку, и уже в этом же году, в конце сезона, мы выступали на чемпионате мира именно в восьмерке. Поэтому уже, наверное, не вспомню каких-то негативных моментов, только положительное остается в памяти, к счастью. Поэтому я думаю, что все возможно, главное ставить задачу и упорно к ней идти, на ее реализацию.
Ну, а потом в составе восьмерки вы уже в Польше стали чемпионкой Европы, в 16-м, опять же, в Германии стали уже призером чемпионата Европы. И вот этот период, можно сказать, что это был расцвет? Или мы говорим о том, что еще впереди еще Юля покажет, что называется? Потому что было и серебро чемпионата России в 2018 году.
Да, все верно. Наверное, этот цикл 14-16 год, этот олимпийский цикл, он на всю жизнь останется в памяти спортсменов, в памяти той идеальной команды, которая существовала у нас. Потому что действительно очень высокий уровень мы показывали на международных соревнованиях. Он был стабильный, он был из каждого года. Мы добавляли уверенности в своих же силах сами для себя и добавляли статусность и авторитет нашей сборной на мировой арене. Поэтому этот период, возможно, на сегодняшний день является золотым веком конкретно в моей истории, истории моей команды. Но никогда нельзя загадывать на будущее, и, возможно,
Все еще возможно впереди. Все. Да, давайте уже все-таки давайте поговорим о большой московской регате, которая прошла на главной арене нашей страны. Это грибной канал в Крылатском. Да? Около 500 грибцов, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, собралось. И там приехали из других стран. Все-таки приехали.
Да, все верно. Это были международные соревнования, и более 10 стран международных участвовали в соревнованиях в различных классах.
Как часто вообще Юля принимала участие в Московской большой регате?
Так, по-моему, для меня это уже 6-я большая московская регата, и здесь сложности всегда составляли в том, что очень часто, вот как говорилось ранее, большая московская регата должна была проходить в начале июня.
Так.
И несколько лет совпадало так, что большая московская регата проходит параллельно с международными европейскими соревнованиями. И, конечно, для сборной страны приоритете международный старт европейский. Mm-hmm. И поэтому была необходимость пропускать наши российские старты. Хотя Большая Московская регата — это всегда праздник, это соревнование.
Престиж определенный.
Престижное, да, это вот, наверное, самое подходящее слово, которые оповещаются, о которых все знают, на которые приходят болельщики в большом количестве, и для каждого спортсмена, конечно, это очень, очень важно. Поэтому вот пока, по-моему, 6 медалей с большой московской регаты в копилке имеется.
Угу. И в этом году имеется, да?
И в этом году
давайте уж скажем, что в классе восьмерка с рулевым, в котором выступала Юлия Погоня, заняли второе место, уступив лидерам всего 4 секунды.
Все верно, да.
Кто выиграл? Кто эти, что опередили на 4 секунды? Я пытаюсь понять сейчас, представить вот эти 4 секунды в метрах. Это корпус, полкорпуса, треть
это
корпуса.
Чуть меньше корпуса, да, как раз, наверное, вот причина такого расклада и сыграла скатанность экипажей. Было два сборных экипажа, сборных страны, которые сформировались еще в процессе тренировочного процесса до пандемии, mm-hmm. и вот такими же составами мы и выступили. И тут просто борьба была, борьба характеров, борьба техник. Но на самом деле результаты очень хорошие, помогла и погода, прекрасный ветер помогал.
В Москве
спортсменам
было тепло?
Тепло, но для Ростова просто тепло. Некоторые, когда встречаются в Москве представители Ростовской области и Санкт-Петербурга, у нас не совсем одинаковые
представление
о тепле. Да, то есть для нас это прохладненько, а для них это жара, конечно. Поэтому все относительно.
Понятно.
Но погода, спасибо ей отдельно, огромное, порадовала и нас, как спортсменов, и любителей, зрителей, потому что все было здорово.
Но скажите, Юля, вы остались довольны этим результатом? Или вот показалось, ну что же, вот 4 секунды, ну казалось бы, всего-то 4 секунды?
Это всегда спортсмена, вот эта вот аналитика, она еще очень долго после вкуса составляет, потому что ты анализируешь, ты понимаешь, где можно было добавить, как можно. Когда ты побеждаешь, в любом случае идет анализ гонки, за счет чего ты победил, как сохранить это преимущество и как его прибавить. Когда ты все-таки не первый, неважно уже дальше места, ты также уходишь в анализ своих действий, действий команды, тренера. И еще какое-то время ты живешь вот этим моментом, этим периодом.
Главное, не съесть, наверное, себя в этот момент.
Это да, это тоже очень важно. То есть все равно позитивное мышление должно присутствовать. Каждая гонка – это опыт, каждый старт – это шаг к победе. Не бывает гонок, которые ничему не учат, ничего не показывают. И поэтому у меня как-то я проходила тест и задали вопрос: ваш самый неудачный старт за всю карьеру? И это, наверное, был самый сложный вопрос для меня из всего перечня, потому что я не могла честно, искренне сама для себя ответить, какой же все-таки я считаю неудачным. Каждый старт, даже пусть без пьедестала, а иногда даже без малого финала, все равно давал какой-то ответ на вопросы и мотивацию к дальнейшим действиям.
Отлично, вот это отлично. Это всегда покопаться в себе и дальше найти момент, который позволит, проанализировав, двинуться вперед, двинуться к новым вершинам. Юлечка, время наше уже, так сказать, подходит к завершению. Давайте скажем, кто еще из ребят на пьедестал зашел в Москве на большой московской регате?
Прекрасный результат показал наш одиночник, сильнейший парень на сегодняшний день в Ростовской области, Никита Демченко. Он завоевал третье место в классе одиночка, мужская одиночка. Невероятно сложный класс, невероятно тяжелый, требующий огромной подготовки физической и психологической тоже, потому что ты борешься сам с собой на протяжении всего подготовительного процесса, ты рассчитываешь только на свои силы. Он прекрасно справился, пройдя все полуфиналы, все отборочные туры, и в финале показал очень достойный результат. Так что мы его поздравляем.
Да, поздравляем.
С пьедесталом.
Поздравляем вас. Поздравляем Никиту. И, естественно, очень хочется пожелать вам, чтобы следующие старты, которые наверняка еще будут и здесь, может быть, на Грибном канале в Ростове-на-Дону, и какие-то соревнования пройдут обязательно, может быть, и за рубежом, и чтобы вы принимали в них участие и обязательно были на пьедестале.
Вот спасибо, спасибо огромное.
Такое мое пожелание вам, вашим участникам команды, и новых побед, новых вершин, новых устремлений в будущее и долгой жизни в спорте, Юля.
Спасибо огромное, очень приятно. Будем стараться реализовывать все ваши пожелания и напутственные слова уже в действии.
Ну что ж, а мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Это был «Пьедестал». В следующий раз услышимся в понедельник, уже в следующий понедельник в 11:20. А с нами в эфире была мастер спорта международного класса по академической гребле, чемпионка Европы, призер Кубков мира, многократная победительница чемпионатов России, победительница Всемирной летней универсиады Юлия Погоня. Всего доброго, друзья! До новых встреч в эфире!
До новых встреч! До свидания!